Глава 6. Наконец-то это случилось. Долгожданное послание. Ему казалось, что всю жизнь он ждал этого. Он шел по длинному коридору министерства, и почти дойдя до того места, где Джулия сунула ему записку, он заметил, что кто-то крупнее него идет прямо за ним. Человек, кто бы это ни был, тихонько закашлялся. Очевидно, перед тем, как заговорить. Уинстон резко остановился и повернулся. Это был О'Брайен. Наконец, они оказались только вдвоем. Но почему-то его единственным побуждением было убежать. Его сердце бешено колотилось. Он будто проглотил язык. О'Брайен, однако, продолжил идти в том же темпе, а затем дружески коснулся руки Уинстона, и дальше они пошли вместе, держась рядом. О'Брайен заговорил первым. Он говорил с особой серьезной учтивостью, которая отличала его от большинства членов внутренней партии. «Я как раз надеялся поговорить с вами», — сказал он. «Я читал на днях одну из ваших статей на Новоязе в «Таймс». Я так понимаю, вы прекрасно разбираетесь в Новоязе?» Уинстон частично восстановил самообладание. «Я бы так не сказал», — сказал он. «Я всего лишь дилетант. Это не моя специальность. Я никогда не принимал участие в фактической разработке новояза». «Но слог у вас очень неплохой», — сказал О'Брайен. «Это не только мое мнение. Я недавно разговаривал с вашим другом, который определенно является экспертом. Не могу припомнить его имени сейчас». Сердце Уинстона снова болезненно забилось. Несомненно, О'Брайен мог иметь в виду только Сайма. Но Сайм был не только мертв, но и упразднен. Он был не личностью. Любое упоминание о нем было бы смертельно опасным. Замечание О'Брайена, очевидно, было задумано как сигнал, кодовое слово. Разделяя небольшое преступление мысли, он превратил их двоих в сообщников. Они продолжали медленно идти по коридору, но внезапно О'Брайен остановился. С любопытным обезоруживающим дружелюбием, которое ему всегда удавалось придавать этому жесту, он поправил очки на носу. Затем он продолжил. «На самом деле, я хотел сказать, что в вашей статье я заметил два слова, которые стали устаревшими. Но они стали такими совсем недавно. Вы уже видели 10-е издание словаря Новояза?» «Нет», — сказал Уинстон. «Я не знал, что его уже выпустили. Мы до сих пор используем 9-е в отделе документации. Думаю, 10-е издание выйдет через несколько месяцев. Но было распространено несколько предварительных экземпляров. У меня как раз есть образец. Возможно, вам будет интересно взглянуть?» «Безусловно», — сказал Уинстон, сразу поняв, к чему клонит О'Брайен. «Некоторые из новых разработок весьма гениальны. Уменьшение количества глаголов, думаю, вам понравится. Могу прислать к вам посыльного со словарем. Хотя, боюсь, могу закрутиться и запамятовать. Дела министерские, сами понимаете. Может, вы заберете его в моей квартире в удобное для вас время? Минуточку. Вот. Позвольте дать вам мой адрес». Они стояли перед телеэкраном. Несколько рассеянно О'Брайен похлопал по двум карманам пиджака, а затем достал небольшой блокнот в кожаном переплете и золотой чернильный карандаш. Прямо под телеэкраном, причем так, чтобы любой, кто смотрел с другого конца монитора, мог прочитать, что он написал. Он нацарапал адрес, вырвал страницу и протянул Уинстону. «Обычно по вечерам я дома», — сказал он. «Но если меня не будет, мой слуга отдаст вам словарь». Он ушел, оставив Уинстона с клочком бумаги в руках, который на этот раз не нужно было скрывать. Тем не менее, он тщательно запомнил, что на нем было написано, и несколько часов спустя бросил его в дыру памяти вместе с массой других бумаг. Они разговаривали буквально пару минут. Случившееся могло иметь только одно объяснение. О'Брайен задумал все это, чтобы сообщить Уинстону свой адрес. По-другому никак, ведь узнать, где кто-либо живет, можно было только от самого человека. Никаких справочников и адресных книг не было. «Если захотите со мной повидаться, ищите меня здесь». Вот что подразумевал О'Брайен. Возможно, где-нибудь в словаре будет спрятано сообщение. Но в любом случае, одно можно было сказать наверняка. Заговор, о котором он мечтал, действительно существовал, и он достиг его внешних границ. Он знал, что рано или поздно О'Брайен отдаст ему приказ, а он подчинится. Возможно, это случится уже завтра, а возможно, после долгой паузы, он был уверен. То, что происходило, было всего лишь логическим продолжением процесса, начавшегося много лет назад. Первым шагом была тайная непроизвольная мысль. Вторым было открытие дневника. Он перешел от мыслей к словам, а теперь от слов к действиям. Последним шагом будет то, что должно будет произойти в Министерстве любви. Начало уже несло в себе конец. Он смирился и принял это. Но все равно было страшно. Точнее, ощущение было такое, как будто он уже стоит на пороге смерти. Как будто он стал менее живым. Когда он разговаривал с О'Брайеном, когда смысл слов дошел до него, его тело охватило чувство озноба и дрожи. Чувство было такое, будто он ступил в сырую могилу. Конечно, он всегда знал, что смерть уже дышит ему в затылок. Но от этого легче не становилось.